Пожалуйста, откройте 19 главу Евангелия от Луки. Мы сегодня будем с вами читать с 1 по 10 стих. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Аминь. Так уж получается, что мы уже второе воскресенье подряд говорим о грехе. Я не могу назвать это чистой случайностью. Конечно, выбирая тему для проповеди, выбирая тему для служения каждый раз, во всяком случае, я стараюсь это делать ответственно. И почему мы говорим о грехе так много и уже второе воскресенье подряд? Потому что грех – это действительно большая проблема. Это объективно большая проблема. Человеку свойственно легкомыслие. Когда мы пытаемся не замечать серьезных проблем в нашей жизни. Вроде бы не заметил ее и нет. Мы играем, мы можем очень долго играть в прятки сами с собой, но от этого проблема не становится меньше и не исчезает. И вот грех относится к числу таких проблем. Мы с вами в прошлое воскресенье среди прочих библейских текстов, к которым мы обращались, зачитывали и слова из послания апостола Иакова, где он говорит относительно христиан, что все мы много согрешаем. Так что с этим надо что-то делать. И что делать, в общем-то, по большому счету, мы с вами в прошлый раз ответили. Чтобы решить проблему греха, необходимо покаяние, искреннее покаяние, которое связано, в свою очередь, с составлением греха. То есть с прекращением греха, того или иного. И у нас, как мы с вами уже говорили в прошлое воскресенье, есть одно большое утешение, связанное с грехом. Мы читаем в первом послании Иоанна Богослова, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И дальше во 2 главе того же послания мы читаем первые два стиха. «Дети мои сии, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это великое утешение для нас, великое благословение для нас. Потому что если бы мы просто все много согрешали и ничего не могли с этим сделать, это было бы воистину печальная весть. Но по счастью, кровь Иисуса Христа имеет такое свойство омывать от всякого греха. Поэтому мы в прошлое воскресенье говорили о важности исповедания греха. Вот это очень важно. Да, кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Но для того, чтобы кровь Иисуса Христа омыла мой грех, для того, чтобы этот грех не мешал моим отношениям с Богом, не мешал моим отношениям с ближними, не мешал, наконец, мне пребывать в мире с самим собой. Для этого грех должен быть исповедан. Это первое условие, очень важное условие. Надо понимать одну очень важную вещь. Грех не имеет срока давности. Мы очень часто проецируем без всякого на то основания некие вещи, происходящие в мире, на духовные законы. Вот если говорить, например, о преступлении, которое преступлением является в глазах государства, почти любое. Исключения здесь тоже есть, но они очень немногочисленны. Например, преступлений нацистов времен Второй мировой войны нету срока давности. И совершенно недавно, буквально год или два назад, уже в Германии начался процесс над человеком, который когда-то был, занимал определенное положение в системе нацистских концлагерей во времена Второй мировой войны. Но это исключение из правила. А в общем-то, даже такие тяжкие грехи, как убийство, например, обычное, если человека там не поймали лет 20, то даже если после 20 лет его поймают, ему обвинение уже не предъявляют, потому что истек срок давности по данному преступлению. На бытовом уровне мы тоже привыкли, что какие-то проблемы можно как бы забыть. Действительно, особенно у нас в России, где бытовых конфликтов очень много, и они очень часто напоминают такие бои без правил, особенно между соседями, например, по каким-то там поводам, да, но иногда в каких-то случаях люди просто останавливаются и как бы забывают, да. Есть даже такое выражение «замнем для ясности». Для какой ясности непонятно, но замнем. Вроде бы как бы ничего и не было. И там, глядишь, действительно проходит год, два, три. И иногда люди действительно забывают ссоры, их как бы и не было. И проблема разрешается вроде бы сама собой. Бывает. Но надо понимать, что с грехом такого не получается. У греха нет срока давности, он не предусмотрен Писанием. Если какой-то грех разделяет нас и Бога, может пройти 5 лет, 10 лет, 15 лет. Если грех не исповедан, проблема остается. Поэтому очень важно на самом деле признаваться в себе самому в своих грехах, чтобы исповедовать их, чтобы таким образом проблему греха через действие Христа действительно могла разрешиться. Но это только часть того, что должно произойти. Мы сегодня уже слышали в первой проповеди еще одну печальную весть. Грех имеет последствия, различные последствия на различных уровнях. Грех имеет свойство, например, разрушать человеческие отношения. Когда, например, люди изначально были близкими друзьями, потом кто-то против кого-то серьезно согрешил. Ну, не важно, что это было. Может быть, это была клевета, может быть, это была какая-то агрессия, может быть, то есть гнев, выражаясь библейским языком, может быть, еще какая-то, как опять же говорят у нас в народе, какая-то кошка пробежала, да? Ну, в общем, что-то произошло, что-то неприятное. Даже если это два христианина. Если серьезный грех разлучил двух друзей, да, может человек уже осознать то, что он согрешил, может попросить прощения, да? А можно даже вместе помолиться и друг друга простить. Но, как показывает опыт, восстановить отношения, восстановить былое доверие очень сложно. Простить друг другу можно, а вот научиться друг другу доверять, дружить опять очень сложно. Отношения гораздо быстрее рушатся, чем созидаются. Поэтому, безусловно, Господь наш позаботился о том, чтобы мы не только могли очиститься от скверны греха через исповедание, но также и о том, чтобы максимально преодолеть последствия греха для межчеловеческих отношений. Мы с вами прочитали очень хорошо нам известную историю про Иисуса и Закхея. Конечно, на первый взгляд история очень простая. Это история о том, как Господь Иисус Христос спас грешника Закхея. Это не единственный грешник, которого Иисус спасает. Мы читаем различные истории в Евангелии. Но на что хотелось бы мне обратить внимание в этой истории? Закхей хотел получить Божье прощение. И он получает его из рук Иисуса. Закхей был великий грешник. И здесь мы читаем, по сути дела, историю его покаяния. И очень интересно, как это покаяние выражается. Здесь оно не выражено в привычной для нас форме молитвы. Хотя это вовсе не значит, что он там не помолился в этот день, да? Но Евангелие нам рассказывает не о молитве покаяния. Евангелие обращает внимание на слова Закхея. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И вот именно после этих слов Закхея Иисус говорит: «Ныне пришло спасение дому сему». Перед нашей общей молитвой мы сегодня также читали из Евангелия от Луки, только из 3 главы, где Иоанн Креститель дает наставление пришедшим к нему креститься на Иордан. И он там призывает их принести достойные плоды покаяния. И когда собравшиеся обращаются к нему с вопросами о том, что это значит, он объясняет, что нужно делиться с ближними одеждой, едой, не обижать никого, пользуясь своим особым положением. То есть, иначе говоря, речь идет о том, что покаяние всегда производит изменения в жизни. Здесь мы встречаемся, в общем-то, с тем же самым. Но только здесь есть один очень важный момент. Речь идет о возмещении ущерба. Знатоки Писания, конечно, скажут, что Закхей здесь во многом действует в соответствии с нормами ветхозаветного Моисеева закона. И это так. А почему «воздам вчетверо»? Потому что в книге «Исход» в 22 главе говорится, в частности, о четырехкратной компенсации за кражу домашнего скота. Но ни в какой книге Ветхого Завета мы не найдем, что грешник должен половину своего имения отдать нищим. Из контекста понятно, что вот это желание Закхея половину имения отдать нищим, да и, наверное, воздать вчетверо, это не результат каких-то богословских исследований, не результат длительного размышления над Пятикнижием Моисеевым или над чем-то еще. Закхей здесь действовал, на первый взгляд, спонтанно. Но на самом деле это не так. Когда люди идут навстречу Богу, то большую роль в их действии играет Святой Дух. И мы смело можем утверждать, что Святой Дух побеждает здесь Закхея поступать именно таким образом, говорить именно такие слова. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это прекрасный урок того, чем должно сопровождаться истинное покаяние. Во второй главе, простите, в седьмой главе второго послания к Коринфянам есть один удивительный текст, где апостол Павел высказывает удовлетворение тем, что он опечалил коринфских верующих. Значит, интересно это выражает. Я прочитаю с 8 стиха и ниже. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». И дальше, говоря об этом покаянии уже верующих людей, покаяние, связанное с их недостойным поведением, апостол Павел пишет: «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения». Дальше он пишет о желании, о ревности. То есть, когда мы действительно хотим покаяться пред Богом, когда мы при этом открыты для действия Бога, Бог призывает нас к тому же, к чему Он призывал Закхея. Он действует в нас так же, как действовал в Закхее, так же, как действовал в коринфских верующих. Наряду со словами покаяния это всегда вызывает определенные действия, направленное на заглаживание последствий греха. Пусть Господь дарует нам подумать об этом. На самом деле это не так сложно. Но это очень важно. Если я согрешил против кого-то, если я кому-то нанес ущерб, конечно, нужно каяться перед Богом. Конечно, нужно просить прощения у человека, против которого мы согрешили. Но Бог побуждает нас к большему. Человек понес от нас ущерб, или люди. Это должно побудить нас при искреннем покаянии делать этим людям добро, против которых мы согрешили. Таким образом, Бог, среди прочего, устраивает заново утраченные, казалось бы, отношения. Да, когда что-то разрушается в отношениях между друзьями, между христианами, в отношениях между родственниками, Иногда очень тяжело бывает вывести отношения на прежний уровень доверия. Это действительно непросто. Но, во-первых, для Бога нет ничего невозможного. А во-вторых, очень часто отношения не восстанавливаются по одной простой причине. Грешим мы часто с большим усердием, чем стараемся загладить свое вину перед людьми. Иногда даже бывает удивительно за этим наблюдать в практической жизни. Иногда мы думаем, что вот я скажу другому человеку «прости», и сразу все автоматически станет хорошо. Но сказать «прости» часто бывает недостаточно. Ты слишком много зла нанес другому человеку. Не обязательно ты у него что-то украл, но ты своим языком мог его очень сильно ранить. Так что теперь нужно приложить старания. Может быть, не половину имения раздавать, но тем не менее приложить старания к тому, чтобы люди опять начали тебе доверять. Пусть Господь благословит нас быть усердными в восстановлении того, что мы разрушаем. Ибо к этому мы призваны. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Господь в Иисусе Христе созидает нашу жизнь. Даруй нам спасение, даруй нам прощение, освобождая нас от повседневных грехов наших. Бог действует как Созидатель в нашей жизни. И Бог ожидает от чад Своих, что мы тоже будем действовать как Созидатели, а не как разрушители. Но опять же, как говорит наша народная мудрость, не мудрость, не знаю, что это, но есть такая поговорка, да, ломать не строить. Действительно, часто грешить гораздо проще, чем потом восстанавливать после того, как мы согрешили и даже уже покаялись, то, что мы успели разворотить в семье ли, в церкви ли, в наших ли отношениях с соседями. Это сложно. Но мы должны быть к этому готовы. И это, конечно, требует жертвы. Об этом человеке сказано, что он был богатый. Ну, вот Закхей – это пример такого богатого коррупционера того времени, который, пользуясь своим положением, довольно активно обирал всех направо и налево. Богатым людям, да и как всем людям, впрочем, тяжело расставаться со своим имуществом, да? Вы часто видите богатых людей, которые так просто половину своего банковского счета кому-то отдали. На Западе такое иногда случается, и даже больше. У нас в стране пока не очень наблюдается. А Закхей сделал, и это тоже очень важный пример. Вы знаете, когда мы хотим загладить последствия своих грехов, нам приходится многим жертвовать. Это не бывает так, чтобы вот... Практически не бывает, да, опять же, чтобы это можно было на словах. Чтобы загладить свой грех и восстановить отношения с людьми, восстановить доверие людей, нужно часто тратить время, деньги, мозгами шевелить. думать об этом. Много чего надо. То есть надо жертвовать. Но оно того стоит. Потому что когда человек кающийся умеет заново выстроить отношения с теми, против кого он согрешил, имя Божие прославляется. К чему, собственно, мы с вами и призваны. Закхей именно тем, что он показал готовность загладить свою вину перед людьми, показал свою искренность перед Богом. И то, что сделал Закхей, это прекрасно. Пусть Господь благословит и нас быть в этом смысле такими же Закхеями, жертвенными и усердными, чтобы наше покаяние действительно приводило к максимально положительным последствиям и для нас, и для ближних наших. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.